Вы слушаете «Ашош» – еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейко.
Как слушать и понимать музыку? Просто о сложном.
Привет, дорогие друзья! Это 65-й выпуск подкаста «Ашош» после длительного перерыва в 2 месяца. Но мы снова с вами. Это Олег Шпудейко и Алексей Шмурак. Сегодня будет традиционный, конвенциональный выпуск. Мы обсудим одну тему и рассмотрим одно музыкальное произведение. Ну а тема это...
Память, ностальгия, атрибуты времени в музыке. В конце прошлого календарного года у меня был довольно любопытный опыт по приглашению ряда художников. Я прочитал воркшоп про 90-е годы. Для художников это была не профильная тема, то есть они не собирались именно музыкально это все делать. Но в процессе обсуждения с ними выяснилось, что на самом деле многие аспекты, которые характерны для звука и музыки, и вообще в целом для музыкального композиторского мышления, эти аспекты вполне находят какие-то подобные штуки и у художников. И я подумал, что это хороший повод поговорить в более широком ключе не про 90-е, а вообще в целом о том, как мы в музыке, в звуке вспоминаем, припоминаем, ощущаем, что мы слушаем нечто, относящееся к определенному времени, и благодаря этому можем испытывать различные чувства, в том числе и такое важное для нашей эпохи чувство, как чувство ностальгии. Вот такая вот у нас сегодня рамка. Вот, в целом, я думаю, что мы можем начать с каких-то, как обычно, да, мы начинаем с каких-то фундаментальных вопросов, то есть выяснению каких-то философских категорий. Олег, с какой категории мы сегодня начнем?
Да я думаю, что можно начать, в принципе, с того, что музыка — это очень удачный, может быть, даже идеальный медиум для испытания ностальгии, и мы до сих пор не совсем понимаем, почему именно. Ну, в смысле, ученые до сих пор не понимают, да. Но факт остается фактом, что та музыка, которую, например, мы слушали в подростковом возрасте, она остается с нами навсегда. И так или иначе, когда мы возвращаемся к этой музыке, например, через там, 10, 20, 30 лет, мы можем испытывать очень острое чувство ностальгии. Конечно же, эта музыка, это не связано с качествами этой музыки, которая звучит, потому что у разных поколений разная музыка вызывает ощущение ностальгии. Да? То есть у меня, например, это может быть даже Nine Inch Nails и Coil, или там Depeche Mode, а есть поколения, например, у которых Beatles вызывает ностальгию, или, например, даже, наверное, есть поколения, у которых Mahler вызывает ностальгию. Возможно. Вот. Почему именно это происходит, не совсем ясно. Но это происходит, и это связано не только с электронной музыкой. Мы, если вы помните, то в предыдущих подкастах, отчасти в подкасте о тембре, мы рассматривали, почему электронная музыка хорошо подходит для вызова ощущений времени определенного, да, потому что электронный тембр, он очень быстро как бы присасывается к своему времени, и его трудно от него отделить.
Слушай, Олег, мне кажется, что в таком случае можно такую первую гипотезу высказать, довольно очевидную. Дело в том, что не только электроника присасывается ко времени, но и звукообработка. И получается, что записи акустической или электроакустической музыки, это могут быть, например, киномузыка, эстрадная музыка, не так важно, той или иной эпохи, они обладают определенными частотными, панорамными, там, реверберационными и так далее, свойствами. И действительно, вот в этом плане, когда я слушаю, допустим, записи акустической музыки в кино, телевидении там, или еще в чем-то, скажем, 80-х годов и сейчас, то это абсолютно, хотя объект, с которым они работают, вроде бы один и тот же, но при этом пространство, которое создается, оно абсолютно разное, и это относится, кстати, я сейчас подумал, что это относится, конечно же, не только к прикладной музыке, но и к фундаментальной, потому что есть определенные, опять же, точно такие же пространственные характеристики и пространственная, можно сказать, аура, да, запах пространства, который которая характерна и для записи академической музыки. То есть, если мы послушаем записи, скажем... В этом плане, кстати, огромная проблема с записью так называемого... записи на валик, которые записываются. Потому что проблема в том, что они, получается, этот валик подкладывается под современный какой-то инструмент. Да, может, даже и под старый, но микрофон это современный. И получается, когда люди слушают валиковые записи, там, неважно кого, там, Равеля, Скрябин, кого угодно, то они такие, а почему это хорошо звучит? Наверное, это наебка какая-то. То есть не может быть, что это... То есть они в этот момент не понимают, что записано не пространство, а записана сама манера игры, а воспроизведена при этом в совершенно другом пространстве. И, соответственно, как бы если бы сам Равель или Скрябин, или кто бы то ни был, который записали на валик, они бы послушали, допустим, в современных наушниках, да, запись современного пространства, они бы сказали, это же не я играю, черти что. Вот, то есть получается, что в этом плане выходит, что мы не столько слушаем музыку, сколько слушаем пространство, которое формируется эффектами, которые я уже называл, и, наверное, какими-то еще.
И за счет особенностей медиума. Я не так давно слушал и заново, в том числе, антологию американской фолк-музыки 19 века, которую записал в начале 20 века, кажется, Гарри Смит. И все это записано было, естественно, на очень простые микрофоны, да, и, по-моему, на валик, и, кажется, на фонограф, если я не ошибаюсь. И удивительным образом я начал чувствовать, я словил себя на том, что я начал чувствовать ностальгию по этой музыке, которую я никогда не слушал, и которая мне, в общем-то, чужда, да, я никогда не... В детстве я не слушал американский фолк, и даже в фильмах... особенно как бы его не звучало. Но за счет этого медиума, за счет того, что звучание медиума там на передний план ставится, потому как все вот эти шероховатости, поверхности, неровности, шумы, искажения, в основном слушаешь их, и там где-то уже на заднем плане звучит, собственно, сама музыка. Иногда слова очень трудно разобрать. То есть это превращается в такой какой-то, как поход, на чердак, куда-то там, да, в одном доме, когда жило много семей, которые сменялись на поколения, ты приходишь на чердак, и ты видишь там фотографии или какие-то объекты все в пыли, в паутинах и так далее. И сама пыль, эта паутина, которая здесь звучит, именно она, мне кажется, вызывает это ложное ощущение ностальгии, такое хронологическое ощущение, честно говоря.
Ты знаешь, Олег, у меня абсолютно сходная история, но, можно сказать, противоположно. То есть, если у тебя было так, что ты послушал музыку, которую ты никогда раньше не слушал, и за счет пыли и паутины уловил ностальгию, то у меня получилось наоборот. Я не обнаружил пыли и паутины, и ностальгия пропала. Сейчас рассказываю. В 2007 году я гостил у родичей в стране, которая сейчас с нами не в очень хороших отношениях, с Украиной в смысле. Вот. И мне показали песню группы «Кирпичи. Они убили Кенни». Это такая, шуточная песня. Понятно, про Кенни Маккормика из Саут Парка. Песни абсолютно ничего особенного. Там остроумный, безусловно, текст, но ничего особенного. Вот. И суть в том, что тогда у меня, естественно, не было аппаратуры с собой хорошей. У меня, в принципе, никогда нет хорошей аппаратуры, но тогда у меня был с собой смартфон BenQ Siemens. Смартфон, понятно, в кавычках берем. Вот. То есть просто, старый телефон с цветным экраном. И я по Bluetooth, именно так, по Bluetooth переписал себе на этот телефон эту песню, и потом многократно, я не знаю, сколько раз, может, 200 раз, 500 раз, ее слушал на этом телефоне. И, естественно, воспроизводящее устройство на этом телефоне, колонка, да, если можно ее так назвать, вот, она очень-очень-очень несовершенна. Я эту песню полюбил, потом у меня этот телефон, естественно, сломался, пропал, я не знал, какая это группа, то есть я знал название песни, но группы не знал. И так прошло, получается, сколько? 12 лет. Нет, 12 лет. 12 лет прошло, я эту песню только у себя в голове мог прослушивать. Я мог вспоминать ее, да, то есть я даже не мог ее припоминать, именно вспоминать. И вот недавно, месяца 2-3 назад, уже в нынешних наушниках с компьютера, я искал, оказывается, песни про Кенни очень много, и даже в том числе про то, как Кенни убивают, тоже много. И я нашел таки эту песню этой группы, я ее послушал, и я был разочарован, потому что я послушал на хорошей аппаратуре, где не было никаких искажений. И по сравнению, опять же, понятно, были искажения, но по сравнению. И Это была не та песня. Я не услышал того саунда, к которому я тогда привык. Я перестал любить эту песню. Она у меня как будто бы, ну, можно сказать, я ее разлюбил. То есть магия пропала. То есть магия несовершенства, магия узкого частотного диапазона, который характерен для воспроизводящих устройств на телефонах, все это пропало. И вместо этого я услышал обычную песню, которая никакой ностальгии у меня не вызвала. Вот такой эффект.
Именно поэтому вот эту магию, да, узкого частотного диапазона, плохого звука, вот этой вот пыли, паутину, ее часто имитируют, и это, в общем-то, уже стало давным-давно очередным творческим просто инструментом. То есть мы можем вспомнить более там, недавние примеры. Это Caretaker и Вильям Басинский, конечно же, но и более старые примеры вроде там, трип-хопа, да, там Portishead, например, того же, где эти, скажем так, инструменты в виде эффектов используют для того, чтобы вызывать ложное, ну, скажем так, ложное, да, чувство ностальгии. То есть они выпускают музыку, которая, ну, вот, современная, которая выпущена прямо в этом году, там, в этот день, но при этом при прослушивании ее за счет вот этих эффектов возникает ощущение, что есть некоторая дистанция во времени по отношению к этой музыке, ну, и чувство ностальгии.
Да, я думаю, что в связи с этим есть повод поговорить о том, а зачем нам вообще чувство ностальгии, выраженное в музыке. Помнишь, мы с тобой недавно читали лекцию, и нам задали вопрос про прошлое, и ты вспомнил о том, что сама идея восстановления прошлого, это довольно новая идея, ей где-то 200 с чем-то лет. То есть эта идея связана с самим принципом разрыва с прошлым, с Великой Французской революцией и в целом с эпохой Просвещения, когда типа, значит, выкинем Пушкина с корабля современности, то есть это индустриализация, это новые какие-то социальные рамки, и в том числе новые эстетические рамки, и новое, ну, можно сказать, культурное пространство. И я подумал, когда ты об этом говорил, я подумал, что ведь в музыке то же самое, ведь в музыке ностальгия появилась именно в начале 19 века, то есть когда появилась вообще сама идея восстановления старой музыки, и, собственно, на этом хайп сделал Феликс Мендельсон, композитор, которого, ну, упрекали в том числе Вагнер, да и не только, я думаю, упрекали в, ну, будем так говорить, некоторой, что ли, искусственности и такой как бы узости собственных каких-то эстетических возможностей, но зато который очень много работал с прошлым. То есть, собственно, это композитор, который восстановил, взял, короче, рукописи, трактаты там, и прочее Баха, и по тем временам сделал аутентизм. Ну, понятно, что это не сравнить с аутентизмом там Арнанкура, вот, но да, он стал играть старую музыку под лозунгом, что типа вот мы тут сейчас все такие развалины, у нас тут постоянно революции, войны, Наполеон прошел только что, подкосил всю Европу, и вообще непонятно, в каком мы мире живем, но вот было старое время, как это, богатыри не мы, да, вот было старое время, иное племя, вот, и с тех пор вот эта идея восстановления старого, она, в общем-то, музыку не покидает. Следующая такая большая, можно сказать, эпидемия, да, чума ностальгии прошлась в музыке в конце 19-го, начале 20 века, когда внезапно уже не только исполнение, ну, будем так говорить, современное исполнение Баха, но и восстановление каких-то более неизвестных имен и даже инструментов. Именно тогда появилась, ну, знаменитая Ванда Ландовская, да, со своими клавесинами, которые были, в общем-то, не очень похожи на аутентичные клавесины. Они были более, ну, концертные, громкие, звонкие, такие грохочущие. Вот. Появились подделки, вот впервые появились подделки под старое, стали писать музыку как бы в стиле кого-то. У Равеля есть в стиле Гайдна, у Крейслера есть там в стиле многих других старых композиторов. Вот. И получается, как раз в это время начала появляться уже и звукозапись, и другие средства фиксации вошли, ну, как бы в норму, да, то есть я имею в виду там радио, кино, фотография уже окончательно стала нормой. И получается, что дальше что? Модернистский миф про создание единой нации, и единая нация, она же на чем-то должна базироваться. Поэтому возникает уже ностальгия на государственном уровне. То есть поэтому, когда, условно говоря, когда Гитлер делает свой проект, то он в том числе и отсылает к старому, да, отсылает к Риму, поэтому Третий Рейх, то есть как третья держава. Вот, поэтому в фильме Лени Рифеншталь, «Триумф воли», нарочито вневременная, ну, визуальная гамма и символическая гамма. То есть идея того, что да, прошлое было, но мы делаем вот такой проект, который как бы вообще не обладает вот ничем хрупким, ничем временным, да, а оно является вневременным.
Вот. Да, ну, и, конечно, его невозможно укоренить в каком-то времени, да.
Ну и, конечно же, музыка, естественно, с этим всем всегда, ну вот получается, всегда берем в кавычки, да, то есть получается с тех пор работает, и работает в том числе и... То есть, получается, она работает сознательно, да, когда композитор или там саунд-артист или артист идет на то, чтобы восстановить, но иногда она работает бессознательно. То есть иногда это происходит потому, что это единственный способ вообще, ну, вот, вызвать тот самый нужный образ. Да? То есть возникает вот эта вот это некая отсылка, которую, может быть, даже человек не распознает. У меня, кстати, такое недавно было. Я писал музыку к фильму, и у меня передо мной была поставлена задача написать сентиментальную музыку, взяв фрагмент из песни Шуберта. Я это сделал, и режиссер мне говорит: «Леша, а это ты, типа, это ты сам додумался, что вот если в кадре индеец, то это должно напоминать музыку, значит, прерий из фильмов 70-х?» Я говорю: «Слушай, я ничего такого не задумал». Он говорит: «Да вот так получилось». То есть, как бы, иногда вот этот вот ностальгический эффект, я имею в виду не, в данном случае не в том аспекте, который мы говорили в начале по поводу пыли, там, ну, медиума, пространства, а уже чисто композиторские, то есть когда ты выбираешь инструменты, когда ты выбираешь звуковые высоты, ну, понятно, нотки, да, то есть иногда вот нотками можно эту ностальгию вызвать, даже не думая об этом, просто я бы сказал, еще одна причина, по которой ностальгия вызывается, заключается в том, что большая часть того информационного потока, с которым мы работаем, он сам по себе является не, ну, как бы не чистым, я бы так сказал, не чистым от ностальгии и от отсылок. Вот, то есть это как бы признак вообще в целом вот этого такого некоторого постоянной вот этой архивации, что чем больше мы накапливаем информации, чем больше мы ее структурируем, чем больше мы ее выстраиваем в такой, знаете, каталог, такой огромное количество томов, да, в пыли, которые стоят на полке, мы постоянно вынимаем том, начинаем рассматривать. Вот чем больше у нас становится вот этого самого прошлого структурированного, тем меньше у нас есть шансов не вспомнить о нем, не вызвать его в памяти и тем самым не отослать к нему.
Ну, такая травма невозможности забыть что-то, которая наверняка и наступила с Великой Французской революцией, потому как до этого, мне кажется, люди иначе воспринимали время. Например, я знаю, что в Средневековье воспринималось... Ну, понятно, что люди, которые жили в Средневековье, они не считали, что они живут в Средневековье, они были модерни, тем же люди современные. Но при этом как бы время жило, мне кажется, так же, как жил человек. То есть оно какое-то... Как бы было прошлое, но оно было мертво. То есть его никто не пытался как-то оживить, реанимировать, как мы сейчас вот, да, это делаем. И уже, опять-таки же, наверное, с развитием книгопечатания, да, с развитием уже потом информационных технологий, там, интернета, звукозаписи, у нас появились вот эти инструменты для архивации, для того, чтобы накапливать огромное количество информации, знаний, и одновременно появилась невозможность забыть. И вот эта невозможность забыть, возможно, и проявляется в виде вот такой странной потребности, что ли, в ностальгии. И, кстати, ты говорил по поводу того, что композитор сейчас может, да, использовать какие-то там нотки для того, чтобы вызвать чувство ностальгии. Еще интересно, что ведь можно совершенно, ну, как бы не намеренно, да, вот как у тебя это вышло, вызвать ностальгию у какого-нибудь другого человека, у которого совершенно другой бэкграунд, или, например, у другого поколения, потому как ты, допустим, вообще никак с этим не работал, с этим параметром, но он вдруг становится абсолютно ясным в каком-то другом контексте, то есть в каком-то другом контексте там музыка, которую ты делаешь, она очень ностальгична, например. Вот, такое тоже может быть. Ну и, естественно, музыка, которая остается сейчас, наверняка будет обладать этим флером ностальгии через лет там 20-30. Сейчас, судя по всему, музыка начинает вызывать ностальгию где-то через 20 лет. Я вот недавно как раз встретил на Reddit, по-моему, тред читал по поводу ностальгии в музыке, и там уже люди ностальгировали по музыке начала 2000-х, а для меня это немножко странно. То есть у меня ностальгия вызывает музыка начала 90-х. Вот. Ну, это связано с возрастом, конечно.
Да, но помимо вот таких вот, я бы сказал, вечно биологических факторов, ну, я имею в виду, да, возраст он всегда будет, его mm-hmm. от него никогда не избавиться, кроме разве что, да, уже в каких-то киборг-реальностях. Но кроме этого, есть еще какие-то штуки, которые характерны для определенного витка времени. Я сейчас поясню, что я имею в виду. 20 век – это был век проекта будущего, да, то есть, ну, понятно, были разные проекты, был там, условно говоря, модернистский проект с созданием единого человека, был постмодернистский проект с обслуживанием как бы пользователя, но при этом с великими мечтами там о космосе, о колонизации и так далее. И получается, что 21 век вызывает больше страхов будущего и, ну, я бы даже сказал, страхов настоящего. И тем самым мы, это вызывает у нас неизбежную ностальгию по вот этим модернистским проектам, по проектам, где будущее было. И поэтому одно из определений хронологии – это ностальгия по ненаступившему будущему. Да? То есть получается, что сейчас вот, ну, самое лучшее, что мы можем сказать о будущем, это о том, что выйдут новые модели айфонов, да, ну, то есть вот мы точно знаем, что будет там какой-то 14-й, 16-й, вот, но это как бы, ну, немножко не то, да, не сравнить с тем будущим, которое планировалось в 60-х, в 70-х, в 50-х годах, когда это будущее было связано с летающими машинами, с колонизацией других планет, с дружбой с инопланетными расами, там, и так далее, и так далее. Вот, и в этом плане получается, что музыка, конечно же, тоже с этим очень много работает, и один из самых таких сейчас ходовых инструментов для современных артистов музыкальных – это работать с саундом тех эпох, где будущее было. То есть с саундом прогрессивного рока, с саундом ранней электронной музыки, в том числе раннего хип-хопа, да, вот, там, условно, Wu-Tang Clan. Вот, и это саунд того времени, когда я бы так сказал, когда сами средства как будто бы обладали оптимизмом. То есть сама музыка как будто уже, она как будто знает о том, что будет, ну, то есть, или она считает, что будущее есть. В то время как...
Это как попытка вернуть себе будущее.
Ну да, типа того. Вот, и получается, что мы живем в то время, когда мы воруем будущее у предыдущих поколений, потому что собственного у нас нет. Вот такая странная штучка произошла.
Да. Ну, тут вспоминается, конечно, Марк Фишер. Если вас интересует вообще тема хронологии, то рекомендую почитать его книги. Знаменитый философ, наверное, в узких кругах, но тем не менее. Он рассматривал, кстати, в том числе музыку Burial и трип-хоп разные на предмет как раз хронологии и ностальгии по будущему, которая не наступила, и по вот этому воровству будущего у поколения прошлого.
Да. Еще, кстати, мне пришло в голову, Маклюэн пишет в своих трудах о том, что с появлением книгопечатания, ну и вообще в целом с появлением даже не то, что там книгопечатания, а просто письменности, изменилась работа с памятью, изменилась работа с реальностью, потому что реальность не только вспоминалась, но и припоминалась. Да? Когда у тебя есть некий медиум, отличный от тебя, то есть как бы находящийся вне твоего тела и не равный твоему телу, не тождественный твоему телу, ну, имеется в виду там иконографические какие-то символы или буквы, которые означают звуки, ну, что бы то ни было, схемы, в конце концов. Вот, ну, все, любые ваши посредники. Сначала, понятно, это был там папирус, песок и так далее, потом бумага, сейчас это интернет. Вот, и получается, что думая об этом, я вдруг понял, ну, наверняка, опять же, в каких-то научных трудах об этом сказано, но вот я как-то только сейчас до этого допер, что в музыке технически есть это припоминание в самой структуре музыки. Дело в том, что музыкальная структура, причем начиная еще с самых древних известных нам структур, например, скажем, со строфичной структуры, это когда вы повторяете музыку, идя на следующую строфу, да, то есть стихотворение, с куплетно-припевной формой, понятно, куплет-припев, и далее уже с более сложными формами, выходит, что музыка очень много работает с этим самым припоминанием. То есть, когда мы, условно говоря, слушаем репризу сонатной формы, то есть третий раздел, где повторяются темы из первого раздела в, ну, таком первозданном, да, виде, иногда в другой тональности, мы припоминаем их и радуемся этому припоминанию. А иногда это самое припоминание, они, получается, ну, вступают в такое своеобразное соревнование, да, то есть, например, собственно, контрапунктическая техника, вообще, в принципе, сочетание материалов как бы из, ну, разных миров, да, из разных, что ли, лагерей в одном пространстве, вызывает у нас вот то самое ощущение, когда мы, например, условно говоря, не можем решить, какую сейчас шоколадку купить, да, там, условно, Рошен или Корона. Вот, то есть, получается, вот когда некие композиторы, там, условно, Моцарт или Бетховен, соединяют там главную и побочную тему, или там тему вступления и главную тему, и они начинают друг с другом бороться, то у нас, получается, борются вот отношения к тем, что мы уже знаем, что мы уже помним. И эта борьба, она определяет наше, ну, вот, наше ощущение того, что в данный момент происходит в музыке. То есть выходит, что не только ну, настроенческими способами, да, то есть условно пространство, там, не знаю, темп, тембр, но и вот такими вот символическими уже, да, иконографическими способами музыка может вызвать у нас вот, эту, вот, это сам, вот эти самые сюжетные повороты и вот эту самую борьбу значит, припоминаний. Но в то же время, конечно же, музыка работает и вспоминанием тоже, то есть в музыке очень много намеков и аллюзий, и они вот как раз, ну, можно сказать, да, вот с Великой Французской революцией и с той музыкой, которая пришла после, безусловно, работает. И вот, допустим, если вспомнить даже Бетховена, который, конечно же, ну, наверное, в наибольшей степени вот аккумулировал в себе вот все эти штуки, то есть имеется в виду, он же, собственно говоря, даже хотел посвятить Наполеону свою Третью симфонию, в результате не посвятил, и позднее творчество Бетховена, я имею в виду его, ну, где-то, получается, второй половины 10-х и 20-е годы, там, конечно же, очень много ностальгических моментов, даже вот в его суперизвестном 33 вариациях на тему Диабелли, получается, начинается все современно, ну, начинается, потому что это вариация на чужую тему, и вот эта тема Диабелли, она такая современная, и она абсолютно, ну, в ней ни грамма вообще рефлексии. Такой веселый вальсочек, и дальше Бетховен в процессе вариации проходит через отсылки к Моцарту, что еще к чему-то, и в вариации, которая является, ну, можно сказать, такой самой глубокой, да, как вот в фильме «Инсепшн» у Нолана, да, вот это самый глубокий уровень сна, да, и вот это, по-моему, 30-я, если ничего не путаю, вариация, 31-я, точно не помню, короче, медленная доминорная, вот она, наверное, сейчас звучит. Это уже, по сути, отсылка к барочной музыке. То есть это суперподробная такая вот, значит, такое дробление ритмическое в правой руке, что совершенно не характерно для, ну, для классицизма, что скорее характерно для, для барокко и вот для вот этого супер вычурного такого, да, такого роскошного, вычурного ну, флера барочной музыки. И получается, что выходит, что в этом плане классицисты и Бетховен в том числе, они заложили саму идею того, что развитие музыки, имеется в виду развитие в, ну, в одном произведении или в одной части, оно идет примерно так же, как идет развитие человеческой мысли как бы вглубь воспоминаний. Да? То есть это не условное неследование в одном пространстве, в одной точке времени, а это как бы такое зондирование, да? Так, ну, можно сказать, психоанализ такой своеобразный. Или там гештальт-терапия. То есть это как бы заглядывание вглубь человека, в том числе вглубь его памяти. И в этом плане получается, что даже не обязательно, да, включать песочек винилового эффекта на записи, да. А достаточно просто определенным образом поработать с нотками, чтобы вот этот самый эффект вспоминания вызвать.
Ну и сама природа музыки такова, что она может существовать только в памяти, потому что музыка как бы существует в текущий момент, и мы всегда слышим, ну как, если верить, да, современным данным ученых, то, по-моему, там что-то в районе 20 или 30, кажется, миллисекунд у нас память текущего момента. То есть все, что превышает, уже, это уже прошлое. И чтобы охватить сознание музыку, нам нужно держать в памяти то, что было до этого, да. Ну, на примере там банально просто мелодия, то есть сейчас звучит условно там какая-нибудь нота ре, то нам, мы ее можем поднимать как музыку только когда она обладает контекстом, да, что было до этого, что было до этой ноты. И, кстати, интересно, что музыка часто используется как терапия, ну, такая терапевтическая практика для больных, например, деменции. Потому как до самых поздних стадий этой болезни пациенты, которые музицировали ранее, так или иначе, они продолжают музицировать. То есть они, допустим, могут потерять полностью ориентирование во времени в пространстве, не понимать, почему они находятся, где они находятся. Они забывают людей, которых они знали всю жизнь, но при этом они помнят музыкальные произведения. И, например, если это там пианист и пианистка, то они могут подойти к фортепиано и сыграть от начала до конца музыкальное произведение, причем исполнить его великолепно. Там была история, я, к сожалению, не помню имя пианиста, который уже в пожилом возрасте страдал от деменции, и ему даже там нашли, был последний его концерт в Карнеги-холле, и ему даже нашли замену на случай, если, ну, он не сможет сыграть, потому что он не понимал, где он находится и что от него хотят. Но он выступил, по словам очевидцев, настолько великолепно, что, ну, некоторые критики даже посчитали его выступление лучшим, чем его выступление до этого, то есть когда он еще не был болен. Довольно интересный эффект.
Вот смотри, ты до этого сказал о том, что музыка, ну, восприятие музыки, оно подразумевает то, что мы держим в памяти предыдущие события в ней, да, ну, имеется в виду предыдущие ноты, ритмы и так далее. И вот мне пришло в голову, что иногда музыка как раз наоборот может работать вот с ощущением, что предыдущего события не было, и вот с этим самым ощущением, которое в «Инсепшене» Нолана очень хорошо описано, что типа ты находишься во сне, в котором сюжет постоянно повторяется, и ты не понимаешь, как ты к этому, ну, вот к этой, по-моему, повороту сюжета пришел, и что может быть после. И вот Валентин Сильвестров, не в позднем, так сказать, да, а в том периоде, который после «Тихих песен», то есть последние, получается, 50 лет, вот, он с этим эффектом работает. Вот я предлагаю сейчас послушать небольшой фрагмент из «Шестой симфонии», где как раз вот этот самый эффект, о котором я только что говорил, он, собственно, выполняется. То есть мы слышим один и тот же фрагмент, который мучительно повторяется, мучительно вызывая у нас желание, чтобы он куда-то разрешился, чтобы вот он, ну, стало понятно, почему он такой и куда это все идет. Но как бы Сильвестров не отвечает на этот вопрос, да? То есть это такое вот мучительное воспоминание, которое вот крутится, и мы знаем о том, что... Или точнее, мы ощущаем, что мы не можем его изменить, но мы и избавиться от него тоже не можем, да? То есть такой вот как больной зуб, условно говоря, да? Или как вот дурная бесконечность какого-то вот воспоминания или там чувства вины, например. Вот. И с этим, конечно же, ну, академическая музыка в последних там сколько? Лет 50, наверное, да, она работает, тем самым как бы фиксируя то, что происходит в обществе, да, то есть музыка в данном случае является отражением настроений. Вот. Интересно, может ли подобный эффект быть воспроизведенным, я сейчас так подумал, вне академической музыки, но я имею в виду вне экспериментальной, не глубинной. Ну, может быть, вот, кстати говоря, у Doors. Я думаю, что у Doors такого много. Ну, в частности, в их знаменитом The End, конечно же, это есть. То есть, вот эта неизбывность. То есть, ты как бы ты знаешь, что это уже случилось, и получается, что музыка, она это подчеркивает, да, своим повторением, своей невозможностью вырваться из определенной тональности, определенного грува, определенного какого-то мелодического паттерна и так далее.
Ну да, ну, кстати, у Басинского тоже ведь такой эффект есть. У него это цикл.
Да, но у него у Басинского это механистично, да, сделано, а и у The End, и у Сильвестрова это сделано так, как будто бы, как бы, ну, это же живая музыка, акустически воспроизведенная. Вот, и получается, что как будто бы она по-другому и не может развиваться. То есть у Басинского как бы он даже не намекает на развитие, а тут, получается, музыка как будто хочет развиваться, но знает, что не может. Это, ну, совсем другой эффект, как бы, когда это не механистично.
Вот. Ну что, перейдем к музыке?
Перейдем, да. Нас попросили поговорить об альбоме, который... Олег, напомни, это было в твоей подборке или в подборке от слушателей?
Это в моей подборке, да, которую мы выкладываем. Если вы не в курсе, то у нас есть телеграм-канал, где я выкладываю ежемесячные подборки, а потом подборку за год альбомов, которые мне понравились. И там в том числе был альбом Lingua Ignota, который назывался Sina Get Ready.
Я когда прочитал про этот проект, я имею в виду не про этот альбом, а в целом про этот проект, мне показалось, что первая у меня реакция была, что это что-то вот очень-очень относящееся к определенному времени, как ни странно, и к определенному даже социальному классу. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Сейчас, конечно, немножко запахнет фильмами Вуди Аллена, там, в частности, Манхэттеном или там Энни Холл, но я все-таки это произнесу, что как бы сама ситуация, когда у тебя есть возможность создавать сложное, многомерное высказывание, при этом апеллируя к собственной травме, это уже привилегированная ситуация. которая, ну, как бы, опять же, не самое, это ни в коем случае не критика, потому что если бы я критиковал, я бы, очевидно, сказал бы, а надо так. Нет, я не говорю, как надо. Я просто говорю, что, ну, мне кажется, что это реальность. То есть реальность, в которой есть такая экономическая ситуация, такая культурная ситуация, в которой какая-то часть общества может себе это позволить, что сейчас, кстати, активно действительно критикуется. Вот, например, недавно я посмотрел относительно свежий сериал HBO, который называется «Белый лотос», рекомендую, в котором, ну, как бы весь этот сериал построен на том, что очень богатые, очень обеспеченные люди в невероятно комфортных условиях живущие приезжают на маленький остров, собственно, на Гавайи, вот, и там в привилегированном отеле, супер дорогом и супер фешенебельном, значит, живут, общаются друг с другом, переживают какие-то события и постоянно ноют, то есть они постоянно жалуются, что, ой, как нас никто не понимает, какие мы бедные и так далее. Но параллельно с этим показана жизнь реально бедных людей, ну, имеется в виду работников отеля и людей, которые там живут, и, ну, этот контраст, он абсолютно, ну, такой дикий. Вот, и вот у меня, честно говоря, возникло такое ощущение, хотя я понимаю, что в данном случае речь идет, ну, если почитать биографию этой девушки, то она, насколько я понимаю, в том числе отсылает к своим отношениям с другим музыкантом, который, как я понимаю, ну, скажем так, был не очень хорошим человеком, или, по крайней мере, не очень хорошо себя с ней вел. И, соответственно, это вот такое воспевание, своеобразное воспевание травмы, или, я бы даже сказал, не воспевание, а мифологизация травмы, да. То есть, ну, мифологизация, то есть создание из травмы вот такого вот красивого многомерного мифа, который, тут же само название Lingua Ignota, да, то есть неизвестный язык, тайный язык, криптоязык, и музыка, то есть она состоит из огромного количества отсылок к различным уже существующим музыкальным событиям, ну, имеется в виду тембры, которые используются, да, то есть это не, ну, тембры либо классической музыки, либо церковной музыки, либо рок-музыки, либо там есть очень много какой-то такой сказочности, былинности, что характерно для чего-то эпического. И получается, что она свои, ну, выходит так технически, что она свои психологически достоверные, реалистичные события, как бы она их эпизирует, извините за это странное слово, ну, понятно. То есть она создает вот эту эпическую дистанцию музыкальными техническими средствами, и тем самым это превращает вот в такой вот, аттракцион, да. Я бы сказал, что это своеобразный такой аттракцион. Вот, кстати, еще одна мне метафора, которая пришла в голову, это серия «Черный музей» из «Черного зеркала». То есть там тоже из чужих трав была создана комнатка, да, такой музей, технотический, то есть полный суперсовременных технологий, но который, каждая вещь в этом музее, она отсылала к реально существующей человеческой истории из прошлого. Ну и там, понятно, в этой серии там есть месть, все заканчивается хорошо, вот, но, по-моему, Лингва Игнота, если все закончится хорошо, то ее проект закончится. То есть ей будет нечего выпускать.
Ну или будет просто другой проект, возможно.
Или да, просто другой проект.
Ну, это довольно типично, мне кажется, для эстетики, например, рок-музыки и каких-то экстремальных видов металла, где очень часто как-то прорабатываются травмы личные, и чаще содержание этих проектов связано с, какими-то, конкретными проблемами, конкретными травмами. То есть это довольно типично. С другой стороны, ее проект выходит далеко за рамки метал-сцены, хотя она сама, судя по ее бэкграунду, она в американской метал-сцене, и нойз-сцене тоже, которые, в общем-то, сейчас постепенно объединяются, находятся. Но у меня очень, наверное, непростые отношения с этим альбомом, потому что, когда я его услышал в первый раз, я его услышал вообще вне контекста. То есть я просто, по-моему, где-то увидел эту рекомендацию альбома, поставил его в свой плейлист, прослушал и был в восторге от того, насколько, во-первых, это круто сделано профессионально. Тут наверняка просматривается ее... Ну, она не училась в консерватории, но она как бы училась у преподавателей, по-моему, фортепиано, вокал и, кажется, какой-то инструмент. Вот. Ну, то есть она вообще-то свободно владеет музыкальной грамотой и понимает основы композиции, может, даже не основы композиции. И это видно, это заметно, потому что очень много потоковой музыки, которая создается на этих сценах, у нее, на мой взгляд, ей как бы не то чтобы не хватает, но, в общем, мне, по крайней мере, не хватает какой-то интеллектуальной составляющей. То есть, да, в нее можно погрузиться как в поток, но она не... Не хочется переслушивать и переслушивать и переслушивать и что-то открывать еще. И мне это показалось очень круто сделанным, да, и не конкретным, да. Это что-то, что находится в градациях серого, но не является черно-белым. Но потом, когда я прочитал пресс-релиз и прочитал несколько рецензий, я, честно говоря, немножко разочаровался. Ну, конечно, не в музыке разочаровался, а в том, что, оказывается, это не настолько нюансированная музыка, как мне казалось. То есть это музыка от музыкантки с очень конкретной позицией, которая там говорит, что такое хорошо, что такое плохо, говорит о своих травмах. Вот. Но тут она еще просто касается темы христианства, и особенно темы христианства в США, где как бы процветает в том числе христианский фундаментализм, и это как бы, с одной стороны, критика фундаментализма, но с другой стороны, так как она сама была из католической семьи и была, кажется, в католической школе училась. То есть у нее у самой есть сложные отношения с религией, с христианством, и это, собственно, просматривается в этой записи. Вот здесь вот я вижу как раз ту неоднозначность, которая мне, в принципе, интересна в музыке. То есть там христианство, во-первых, изображается как христианство ветхозаветное чаще всего. То есть Бог там довольно, в общем-то, страшный. И тот, который склонен к насилию, к мести и так далее и тому подобное. Но при этом она и... Ну, то есть там есть треки, да, которые звучат фактически как христианские такие довольно светлые гимны, но с немного, возможно, меланхоличным оттенком. Вот. То есть как бы какой-то такой четкой позиции там по этому поводу нет. И это меня как раз привлекло. Но даже после как бы прочтения всех этих рецензий я все равно считаю, что это великолепный альбом. То есть, ну, иногда вот тут, наверное, та ситуация, что контекст может немножко обескуражить, да, или наоборот расстроить. Я даже не знаю, вот если бы я не читал это все, если альбом бы остался просто вот вне контекста, возможно, бы у меня было, ну, какое-то совершенно другое отношение к нему.
Я так скажу, если чисто музыкально говорить, да, если попробовать забыть и про контекст, и даже не воспринимать слова, то мне лично бы в этой музыке бы немножко не хватило иронии.
То есть да, она, нет, ну, она... слушай, так мне кажется, что это просто невозможно. То есть это музыка, которая прям вот исходит из... Это проработка травмы. Вот я не знаю, видел ли ты ее выступление live. Но, в общем, она на выступлениях очень, как сказать, даже не агрессивна. Ну, то есть она там иногда наносит себе увечья. То есть для нее это какая-то такая телесная типа проработка травмы в том числе.
Ну, да,
там не может быть иронии.
Я понимаю, но в этом плане вот для меня очень терапевтическим был фильм «Память» Печет Понга Версита Куна с Тильдой Суинтон, который я начал смотреть, будучи европейским человеком, то есть человеком, который уверен, что травма – это обязательно что-то очень конкретное, материальное, то есть есть определенное событие из прошлого, там условно там насилие, что угодно, не знаю, вина, и нужно найти источник и, значит, расправиться с этим источником. Ну да, только типичная европейская история, да, то есть условный там Робин Гуд, это самое, Жанна Дарк, там, и Улиншпигель и прочее. Вот. А этот фильм, он меня полностью, вот, всю мою европейскую, как бы сказать, линеарность, да, какую-то такую прогрессивность, он полностью разобрал по кусочкам, потому что в этом фильме показано там 8 или 10 разных объяснений травмы, и при этом, ну, как бы, каждое следующее объяснение все больше и больше тебя отдаляет вот ощущение, что это, ну, что-то такое очень линейное, понятное, и под конец у меня было абсолютно терапевтическое ощущение, и я бы даже сказал, что под конец я понял, что неважно, условно говоря, что именно случилось, важно как бы быть, ну, условно говоря, да, быть открытым, гибким, принимать и прочее. То есть можно сказать, что этот фильм сделал меня ну, не азиатом, а как это сказать, уточним, да, конкретно, каким азиатом? Буддистом, азиатом-буддистом. Вот, да. Да, это и традиция, потому что понятно, что в Азии много разных религий. Вот. И то, о чем ты говоришь, ну, я имею в виду относительно ее посыла, ее выступления, то есть я так скажу, если бы, например, эта музыка была бы не столь сложной, ну, я имею в виду технически, да, если бы она была попроще, ну, типа Егора Летова, я имею в виду музыкально именно, я думаю, что мне бы даже, может быть, и понравилось бы. Но как бы ее, вот это вот, я так скажу, ее именно технологическая, музыкальная, я имею в виду, музыкально-технологическая вычурность и какая-то такая вавилонскость, да, то есть там, ну, просто огромное количество, вот, оно как бы намекает на то, что смысл, который за этим стоит, должен быть, но когда ты понимаешь, что все это сводится к одному аффекту, к одному посылу, вот, это, не, ну, меня лично это разочаровывает, я бы хотел что-то посложнее.
Ну, собственно, это то, что я говорил о том, что она лишена неоднозначности. То есть и это по поводу иронии, да, тоже ирония как раз позволит эту неоднозначность туда привнести. Но, с другой стороны, просто я понимаю, насколько много такой музыки, ну, то есть из той сцены, из которой она исходит, типа, это некоторая норма, то есть это то, как, ну, традиция, да, то есть так, как принято себя выражать. И более того, она прямо открыто заявляла об этом как о терапевтической практике, потому что, кажется, в одном из интервью она говорила, что традиционно, как бы в патриархальном обществе принято травму прорабатывать там, ну, вот женщинам, например, которые страдают от насилия, им там рекомендуют какое-то там хобби найти, что-то такое, то есть как-то перенаправить эту энергию, переключиться. И она говорит, что это вот для нее это типично какое-то патриархальное видение того, как это должно происходить, а как бы я хочу это делать так, как бы я это делаю, да, то есть с агрессией, там, с насилием, ну, то есть я там по-другому буду справляться с этой травмой. Но я вижу, да, я вот вижу как раз это противопоставление и состыковку формы и содержания, да, то есть очень сложная, вычурная такая как бы почти композиторская музыка, но которая при этом говорит о... по содержанию должна говорить о типа, вообще не оформляемом, то есть чем-то, что ну, там звучит там, у Мерсбоу, у каких-нибудь харшнойс проектов, да, когда это просто превращается в такую ну, катарсис, да, что ли, какой-то, без формы.
Ну, вообще, я вот сейчас слушал тебя и подумал, что это проблема, которая скорее типична для академической музыки. То есть очень часто требование такое, неформальное требование у... А иногда, кстати, вполне формальное. Иногда преподаватели об этом довольно прямо говорят. То есть, чтобы, типа, музыка была именно интеллектуально выебистая. Ну, имеется в виду, чтобы было как можно больше это сам. Вот, и получается, вот я сейчас тебя слушал, думал, что, блин, это ж такое типичное, в общем-то, интеллектуальное лицемерие. Поэтому тут Вуди Аллен, я не зря его вспоминал. То есть, типа, неважно, условно, да, говоря, неважно, что ты хочешь сказать, скажи это, пожалуйста, как-то повыебисти, чтобы мы тебя поуважали. Вот как-то так. Ну, то есть, это, еще раз повторяю, это все-таки, мне кажется, это про привилегии. Вот. Жила бы она где-нибудь на... Ладно. Не хочется заниматься... Не хочется, да, заниматься политотой в подкасте, который слушает много людей. Вот. Хорошо. В общем, да, друзья, а какое ваше мнение об этом всем? Не забывайте, что у нас есть телеграм-чат, в котором можно и нам задать вопрос, и высказать свою точку зрения. Как бы такое там максимальная такая вот среда такого вот древнеримского форума или современного гайд-парка, где можно высказаться, где можно поспорить. Вот. Мы вернемся к вам с новым выпуском подкаста где-то через 2 недели. Тоже будет очень интересная тема, еще более такая вот наша, про композиторские технологии. Вот. А тем временем вы знаете о том, что вы можете нам помочь в нашей деятельности. А как помочь, мы вам сейчас расскажем. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ашош своим друзьям, поделитесь подкастом в социальных сетях.
А еще лучше, станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом, тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме.
Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.